Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте, добрый вечер.
Наш сегодняшний гость — иеромонах Макарий, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, дорогие друзья.
Итак, вот уже прошло несколько подготовительных недель к Великому посту, мы начинаем месопустную неделю, и в первую очередь хотелось бы спросить, какие изменения нас ждут в нашей жизни в эту неделю?
У кого какие? А кое-кто и вообще никаких изменений не почувствует. Но на самом деле, конечно, мы должны чувствовать изменения, потому что недаром вот этот вот круг годовой, он неравномерный. Круг имеет будни, праздники, посты, мясоеды. И вот Великий пост, так сказать, это, ну, главная веха, быть может, правильно сказать, главная веха на годовом круге, богослужебном и жизненном круге православного христианина. Это, тут, как сказать, сомнений никаких нету. А дальше уже конкретно, ну, у кого как. И есть тут и очень разумные, правильные совершенно соображения о том, что менять где-то свой образ питания, пост питания, образ жизни, образ общения там. А у кого, может, и заскоки какие-то есть, они готовятся уже к отправке на скорой помощи из-за неправильного отношения к посту. Это не надо ни в коем случае. Вот лучше всего консультироваться со своим приходским священником. У нас наш документ недавно, вот буквально несколько недель назад, утвержденный Священным собором архиерейским, называется «Об участии верных в Евхаристии». Ну, там речь идет о евхаристическом посте, но то же самое распространяется на все остальные посты, что пост, так сказать, он нужен для всех. Но как он проходит, каким образом, какие ограничения в питании, в образе жизни, это уже зависит от индивидуума, от частных обстоятельств, семейных, личных, состояния здоровья, образа жизни. И, соответственно, для чего и служит приход, приходской священник.
Отец Макарий, а сам верующий человек самостоятельно может для себя решать, как он будет этот пост проводить? Вот здесь он себя ограничит, в этом, поспокойнее будет общаться с людьми, побольше времени уделять своим размышлениям и так далее. Там, скажем, вот просто не советуюсь со своим приходским священником.
Не советуюсь, не надо. Решать надо, думать надо, и эти решения, размышления, возможные какие-то пути и средства выносить обязательно на ближайшие исповеди приходскому священнику, чтобы это не было, знаете, как это, рукопожатие с одной рукой. Рукопожатие между человеком и церковью.
Так и священники же тоже все разные. Одному священнику понравится, что человек сам размышляет, другой скажет: что думать, тебе думать нечего, меня слушай, я тебе все скажу, как есть.
Ну, что делать? В конце концов, понимаете, взаимоотношения человека со священником — это неправильно их отождествлять просто с какими-то дружескими или иерархическими контактами. Это взаимоотношение человека с церковью, а значит, с Христом. Вот в нашей епархии наш правящий архиерей, владыка Иосиф Македонов, он племянник известного, уже ныне покойного, лет 9 или 10 прошло, очень уважаемого архимандрита Авеля Македонова. И мы, благодаря владыке и некоторым людям, которые с ним прибыли в Иваново из Рязани, вот знакомимся с наследием, духовным наследием отца Авеля. И одно из очень таких популярных выражений, которые вошли в обиход, и мой в том числе, со стороны отца Авеля: священник должен быть прозрачным для верующего, для прихожанина.
Но это в первую очередь относится к самому священнику, это обращение.
Ну, взаимоотношение с ними... Взаимоотношения между священником и прихожанином должны быть такими. Вот простая очень аналогия. Вот есть окно, мы с вами сидим в помещении, есть окно. В окне вставлено стекло. Без стекла плохо было бы, холодно и вообще там, да? Но мы смотрим в окно, мы смотрим на стекло, но мы стекла-то не видим. Мы видим то, что за окном. Также мы смотрим на священника, видим Христа. Видим церковь, видим Христа. Священник помогает нам увидеть, как стекло помогает увидеть панораму. Но мы не должны, по идее, видеть личности священника. Ну, конечно, должны в какую-то меру, но когда речь заходит о жизни церкви, о догматах церкви, о вероучении церкви, вот тут уж священнику надо держать, так сказать, себя прозрачным. Поэтому он, самоуправство со стороны священника, дело нехорошее, когда он начинает применять какие-то действия, реализовывать, что-то делать, что-то указывать, то, что не вписывается в церковную жизнь. Когда церковь говорит, например, женщина беременная или кормящая по существу поститься не должна, то есть ограничения в пище для женщины в таком состоянии должны быть минимальными или вообще их не должно быть. А если священник скажет, а я тебе велю вот так... Ну, очень плохо со стороны священника.
Так а что же, выходит, не слушать священника?
Я надеюсь, что таких нету.
Нет, ну, подождите, вы сами сказали.
Если. Давайте, так скажем, прихожане не только состоят из кормящих и беременных женщин, да, но еще бывают люди с различными хроническими недугами.
Совершенно.
И не каждый священник обладает медицинским образованием, и более, это, конечно, вообще замечательно, если есть такие священники, и они есть. Но он может не обладать даже элементарными знаниями.
Верно.
Можно, что можно человеку употреблять в пост? А может быть, из того, что не рекомендуется обычным прихожанам употреблять в пост, этому человеку
совершенно верно.
Необходимо жизненно.
Так вот, вы правильно начали здесь эту линию. Сказали, священнику, прихожанину нужно самому пошевелить мозгами, поговорить с доктором, лечащим врачом, и эти соображения изложить священнику. Сказать, батюшка, знаете, у меня гастрит, мне доктор прописал каждый день стакан кефира. Вот о чем я вам и сообщаю. И священник должен сказать ему, Бог благослови, дорогой мой, принимай свой кефир и благодари Господа за такую возможность.
А должен ли человек в таком случае, если вот он там... нарушает, так сказать, уставные положения о режиме питания в пост... какие-то дополнительные самостоятельные меры, усилия прилагать, там, предположим, он, может быть, может как-то молиться, что вот я вот не могу поститься в полной мере, там, и так далее.
Что касается питания, это было бы несколько излишним, потому что, вот вы правильно сказали, упомянули здесь уставные положения, я могу по памяти процитировать недавние слова патриарха уже в этот раз, который сказал следующее на одном из епархиальных собраний, кажется, в прошлом году. С печалью, говорит, я вижу, что средства массовой информации публикуют один к одному положение типикона устава церковного, который не относится к нашим прихожанам, относится к монашествующим, монашеской жизни полуторатысячелетней давности в средиземноморских странах. А надо руководствоваться практикой Русской Православной Церкви.
Давайте остановимся подробнее.
Так, ну вот, собственно, эта цитата Святейшего, я говорю, более-менее точно ее воспроизвел, а она реализуется в чем? Что священник опирается на опыт, жизненный опыт. Вот у нас начинаются разговоры иногда о сухоедении, там, мало, как оно, я уж не знаю, без... как там еще бывает...
Ну, берешь глянцевый журнал, а там вот, всегда, вот когда именно приближается пост, начинают публиковать, знаешь, читательницы будут поститься, наверное. Вот, и там... Первые там дней вообще ничего нельзя. В следующие дней, ну, да.
Допускается вино, допускается вино. Все бегут в магазин сразу, конечно, за вином. Разумный священник людям подскажет, дорогие мои, вот вам, поскольку вы вот такие, значит, там, кто болен, кто здоров, кто с семьей, кто с детками, кто с мужем, кто с женой, кто с чем, вот я вам рекомендую такой-то режим поста. Прошу вас это принять к сведению и к исполнению. А он скажет, а я бы хотел еще, там, не знаю, 25 раз подтягиваться на перекладине. Ну, а то смотрит парень, здоровый, почему? Давай учись, хорошее дело. Да, хорошая задача для поста, почему бы и нет? Да, как раз похудеешь и научишься 25 раз подтягиваться на перекладине. Хорошее дело, почему бы и нет? А если священник сам какой-нибудь бабушке 80-летней скажет подтягиваться 25 раз на перекладине, уже будет большое заблуждение.
Ну, так мы не поговорили, а делать-то чего? Вот он сказал 80-летней бабушке не есть, не пить и поклоны класть.
Ну, это заблуждение.
Она три положит и
заблуждение. Заблуждение со стороны священника, еще раз говорю.
Нет, а делать-то что,
прихожане? Я таких не знаю.
А прихожане-то что?
Другого священника спросить. Другого спросить священника.
А у него нет другого. Вот у вас...
На селе там, предположим.
В Ивановской епархии один священник на 5 храмов порой бывает.
Ну, телефон есть. Нам иногда в епархиальное управление звонят. Ну, у нас, поверьте мне, вот такого рода случаев... У нас есть один священник, лишенный сана. Ну, он лишен сана, он не священник. Если он кому-то что-то говорит, а кто-то его слушает, ну, это их проблема, что они его слушают. Но он лишен сана, он не священник.
Не, ну, есть вполне себе...
А нормальные священники так себя не ведут. Нормальные служащие священники
так себя ведут.
А если... Ну, бывает, ну, как сказать, как дедушка Крылов говорит, в семье не без урода, значит, надо исправляться. Есть телефон, звонят в епархиальное управление, выясняют, что к чему и как. Говорят, вы знаете, батюшка там переборщил ваш, мы ему... Ну, я условно говорю так, гипотетически. Мы его просветим, а вам надо следовать указаниям врача. Вот, и ни в коем случае не заниматься самоистязаниями. Это вредно.
Угу. Ну, мы как-то, мне кажется, углубились в...
Негатив. Углубились в негатив.
Нет, нет, просто мы больше негатив, говорим о, да, да, о том, что можно есть чего или там чего делать нельзя, а все-таки к страшному суду.
Так, да, каждый раз бывает так, что когда пост приближается, мы в первую очередь рассуждаем о том, чтобы вкусно поесть или, наоборот, вкусно не есть.
Пост, в конце концов, это еда, так, по элементарно. Первоначальный смысл слова – это именно ограничение в еде, а потом на него настраиваются уже другие
стороны жизни. Ну, вот он начнется, я думаю, что мы вернемся, конечно же, к еде, мы от него никуда не денемся. Но у нас грядет воскресенье о страшном суде, неделя о страшном суде. А еще раз, наверное, стоит напомнить слушателям, что неделя – это не 7 дней, это седмица в церковном понимании, а неделя – это один день воскресенья, как раз праздничный.
Когда не делают, это и есть неделя.
Да, неделя о страшном суде. И страшное название. В общем, если не задумываться о том, что это как-то привязано к евангельскому отрывку, который в этот день читается на литургии, то можно сильно испугаться. Неделя о воскресенье. Воскресенье, день о страшном суде. О чем здесь говорится вообще?
Ну, почему пугаться? Все мы, взрослые люди, даже и дети, кстати, тоже знают, что эта жизнь земная кончается. Но, к сожалению, не все знают, я надеюсь, что христиане все знают, что земная жизнь, которая кончается, снесет в себе некоторый заряд ответственности за свои поступки. А страшный суд, если что, это как рассмотрение, подведение итогов, как прожил жизнь товарищ. Вот, поэтому, ну, примерно тот же самый страх, как мы вот можем сказать, студент учится в ВУЗе, а у него предстоит защита дипломной работы. Но боятся студенты защиты дипломной работы? Я бы так сказал, что нормальные студенты, они робеют.
Волнуются.
Волнуются, правильное слово, волнуются. Но страха такого вот прямо уж мучительного, фобии не должно быть.
Ну, если ты отучился 5 лет...
Ну, он знает, он подготовил свою дипломную работу, он знает, что он выносит на защиту. Он действительно будет волноваться, но, тем не менее, процесс должен идти нужным путем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем программу «Светлый вечер» на Светлом радио. У нас в гостях в этой передаче сегодня иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии.
Отец Макарий, вот хотелось бы понять все-таки, что такое страшный суд, потому что что такое земной суд, мы себе представляем, да, более-менее. Это будут судьи, это будут адвокаты, будут прокуроры, то есть, соответственно, обвинение и защита. Возможно, будут присяжные.
Это земной суд, да.
Он такой, конечно, немножко наивный вопрос, даже где-то детский.
Тройка НКВД тоже бывает суд.
Тоже был суд, да, не поспоришь.
Да.
Но мы надеемся, что страшный суд не будет судом,
вот
каким, как тройки НКВД.
Дела на страшном суде. Кто будет судить, кто будет защищать?
Вот в том-то и дело. Судит Господь. А как это происходит, святоотеческое высказывание очень верное. Земные вещи принимай за слабое, слабейшее отражение, слабейший образ вещей небесных. То есть сами наши опыты, наш опыт восприятия разных юридических процедур земных, суть всего-навсего напоминание нам о том, что предстоит держать ответственность. А как это происходит? Каким образом излишнее, вот, так сказать, параллелизм между земным судом и небесным, не основанный на Священном Писании, он есть излишний. Он и приводит людей вот к страхам каким-то, к суевериям, разного рода неприятностям.
В общем, да, здесь, наверное, стоит вспомнить, что суд земной – это отражение многовековой, тысячелетней практики человечества каким-то образом разрешать спорные конфликты. Это придумали мы сами для себя, такую форму. Она утвердилась в течение многих столетий. А вот там на небе все, наверное, совершенно по-другому происходит.
Совершенно справедливо. Но тут есть очень одно интересное и важное соображение, за которое я благодарен профессору Зубову Андрею Борисовичу, который в своих лекциях показал очень интересный факт, что вот эта вот идея страшного суда, точнее сказать, ответственности человека за свои поступки перед Господом, Творцом и Вседержителем, присуща всем, будем говорить, подлинным религиям. Подлинным тем религиям, которые имеют своей целью, своим объектом высшего Бога. здесь у нас и, естественно, и христианство, и религии, связанные с христианством тем или иными способами, ветхозаветный иудаизм или ислам уже более новый, также религии Востока, Индостана, Китая. В той или иной форме всегда существует понятие о том, что то, что человек делает вот здесь и сейчас, сказывается на его дальнейшем пути. И в то же время в тех религиозных традициях, ну, это религии в широком смысле, а так вообще-то их следует назвать магиями, магические верования, которые можно описать словом шаманизм или, можно сказать, примитивных народов. Ну, это слово такое не очень хорошее, не оскорбительное, что они примитивные. Но, тем не менее, тех народов, которые не создали письменности, не создали государственности и утратили это веру в истинного Бога, заменили ее магическими верованиями, вот у них этого нет. У них нет понятия о том, что человек несет ответственность за свои земные дела. У них есть, конечно, какие-то обычаи, которые нужно соблюдать. А что касается их вот этих вот религиозных верований или магических верований, они никак не связаны, никак не имеют контакта, зацепки с нравственной компонентой. Там все завязано на том, как будет шаман, что он сделает, как он там помолится, или как он там покамлает, как он поедет куда-то такое в заоблачный мир, что он там сделает с душой человека, который умер. Но никакой связи с нравственной ответственностью у них нету. Причем этот факт отсутствия нравственной ответственности, он абсолютно универсален. Вот на нашей Чукотке или где-то на тропических островах или на, не знаю, огненной земле люди, которые понятия не имеют друг о друге совершенно, оказывается, имеют совершенно сходные вот эти вот религиозно-магические убеждения, обычаи, правила какие-то, но совершенно оторванные от нравственного компонента. В то же время как народы другие, тоже разных религиозных традиций, они имеют близкие сравнительно близкие, то, что мы называем общечеловеческими ценностями. Так вот, без кавычки, если говорить, общечеловеческие ценности присущи, оказывается, разным религиям. И среди этих ценностей, как это сказать, что ты сделаешь здесь, так тебя ухнется и потом.
Отец Макарий, в притче о страшном суде Господь говорит о делах милосердия, о том, что грешники будут осуждены за то, что не напоили жаждущего, не накормили голодного, не одели нагого и так далее, и так далее. Не посетили больного, не посетили заключенного, да, в местах лишения свободы. Ну, ни слова не говорится о том, что будут наказаны за нехождение в церковь, за несоблюдение постов, за неисполнение молитв хотя бы домашних каких-то правил.
Правильно, правильно. Именно потому, что это притча. Некоторые, как бы сказать, ну, совсем уж фигурально, солнечный зайчик, который не может ни в коем случае нести всю полноту с небесного светила. И даже само слово «за» вот это вот имеет расчет. Я вот повернул, не прошел по неразрешенном месте, перешел улицу, за это полагается штраф 500 рублей. А если я на машине ехал, то уже 2000 возьмут с меня. Примерно так, вот это «за». Божий суд, как мы знаем, он, ну, из всего того, что он дает нам Евангелие, благая весть, он устроен не по принципу расчета какого-то бухгалтерского или примитивно-юридического, он устроен по принципу любви, по принципу жертвы Бога, самого Господа, крестные жертвы за человечество. Если бы все сводилось к расчету, там сходил, больного навестил, в тюрьму пошел, не знаешь, как нас тут пустят в тюрьму, я ходил.
Ну, вы, наверное, можете.
Вот в том-то и дело, да. А вот других не пустят, значит, у меня уже очко лишнее засчитано. Вот. Если все было так, то не было бы крестной жертвы Спасителя, был бы просто расчет. Тут разбухи какие-то бы раскрыли. И зачем тогда Спасителю было принимать человеческую природу и принимать смерть на кресте? Понятно, значит, отсюда, что вот эти вот элементы притчи, разница между тем, кто стоит справа, и тем, кто стоит слева, состоит в их отношении к ближнему. Вот эти признаки хождения в тюрьму 2000 лет назад или чашу холодной воды, вот там вот мне чай дали, как хорошо. Суть признаки символические, а иногда и практические для тех времен, по крайней мере, любви к ближнему. Это совершенно ясно и очевидно. Вот оно прямо, понимаете, опять-таки притча обращается Спаситель не к фарисеям, не к образованным, грамотным людям, не к богословам того времени, и уж, во всяком случае, не к богословам нашего времени. Обращается к своим слушателям, простым, скорее всего, земледельцам или скотоводам. Там речь идет
рыбакам.
О овцам. Нет, овцы и козлы. Знаете, поставят он их слева и справа.
Ну, да.
У нас наш художник Кадин Ивановский написал прекрасную картину. Буквально изображает Спаситель, стадо козлов или коз, и стадо овец. И вот так вот они там, значит, свою судьбу принимают. Так вот, по этим простым людям обращается к ним, дорогие мои, говорит, надо любить ближнего, надо трудиться для них. Что вы сделаете для ближнего, то вы сделаете для меня. И вот здесь уже действительно глубокий принцип, уже христианский принцип, уже не только просто ответственность за свои дела, вот как ты жил на земле, так ты живешь и дальше, а уже связь с тем фактом, что Бог стал человеком.
Как буквально тогда понять слова Господа: не жертвы хочу, но милости?
Не милости, да, милости хочу, но не жертвы. Под жертвой тут, конечно, понимается не жертвенность личная, а жертвенность ритуальная. Помните, что ветхозаветный храм и вообще ветхозаветная религия иудейская во многом символически крутилась вокруг довольно-таки страшных, ну, неприятных даже на современный взгляд, да, на любой взгляд, обрядов, убийство огромного количества животных. Перерезали горло и там кого сжигали, кого что. Понятно, для тогдашних людей было существенно, что это не людей приносит жертву, а животных. Это был большой, так сказать, много вам говорить, прогрессивный факт. Но дальше уже пророки пишут, что ваши жертвоприношения, слово Господа, словами пророков, не могу, не обоняю ваши жертвоприношения, они мне отвратительны, потому что вы сами совершаете грехи, живете не по-божески. Вот, собственно говоря, вот эта фраза или это понимание этого факта, что сами по себе жертвоприношения или ритуалы, или соблюдение, выполнение обрядов каких-то без внутреннего перерождения ни к чему хорошему не ведут.
То есть жертва имеется в виду именно вот это вот конкретное физическое?
Да. Да, именно жертвоприношение.
А не жертва, а не то, что я жертвую себя
ради
чего-то.
Разумеется, по контексту совершенно ясно, что речь идет о жертвоприношении, ритуальных жертвоприношений. Когда Спаситель был младенцем, принесли там, помните, двух голубей там в жертву, потому что были люди бедные. А так вообще надо было баранов резать в огромном количестве. И, ну, вот со времен Каина и Авеля, если помните, да, приносили жертвы Богу. Вообще идея жертвы очень распространена. Она, опять-таки, существует во всех религиозных ритуалах, в том числе и в этих магических, в том числе и в шаманских. Поэтому это присуще человеку. И недаром крестная жертва была, как бы сказать, финалом всего этого дела. После крестной жертвы Спасителя мы уже не приносим жертв таком, ну, либо не животных, там ничего такого. Но бескровная жертва продолжается, и все то, Спаситель дал нам себя для, в жертву принес себя для спасения людей. Поэтому идея жертвы в таком виде, конечно же, остается и останется навсегда.
У меня вопрос про страшный суд. Мы знаем, что страшный суд – это как бы финальная уже история, после которой там будет определено дальнейшее пребывание человека там, или, либо в одном месте, либо в другом. А до страшного суда умершие, получается, где находятся?
Трудно это вопрос. Тут, как бы сказать, догмат не определено это догматом, определено некоторыми, ну, образами, которые возникают в евангельских каких-то соображениях, ну, отдельных словах Священного Писания и отдельных соображениях уже после евангельского времени. Трудность основная состоит вот в чем, что мы живем, мы вот с вами материально живем во времени и в пространстве. Когда кому-то из нас, мне, например, придется умереть, не очень понятно, моя личность остается во времени и в пространстве, или она выходит из времени.
Ну, то есть, скорее всего, она выходит. Ну, она, скорее всего, выходит из времени и пространства. И дальше уже может сразу оказаться на страшном суде в конце мира.
Она выходит из времени, видите, что? Раз она выходит из времени, то мы вот это вот говорим до и после, уже повисает
уже
воздух.
Повисает воздух. И снова сразу тоже не очень работает.
Да,
здесь.
Но тем не менее, есть понятие частного суда такое, достаточно распространенное в православном богословии, о том, что, ну, есть суд, действительно, тут какой, как сказать, некоторый разрыв. Вот есть страшный суд, связаны с концом времени, как мы его знаем, концом бытия, концом творения, таким, как мы его знаем, новая земля, новое небо, вот это страшный суд. А все-таки есть ли какая-то промежуточная ситуация, существует какое-то пространство и время между ними, то это называется частным судом. Какой-то результат человеческой жизни, который реализуется непосредственно по смерти человека, но еще до страшного суда. Вещи очень такие туманные, их, я думаю, не стоит догматизировать, потому что если их догматизировать, мы сразу впадаем в разные противоречия.
Католики для себя решили эту проблему. Они называют это чистилищем, и все. Вот там, мы сидим, как в зале ожидания, ожидаем.
Да. Мы не разделяем идею чистилища, но вот так называемые посмертные мытарства, идея достаточно распространенная, отраженная в православной литургии, в православном богослужении, и вполне логично укладывающаяся в православное мировоззрение.
Но она же не догматична.
Она не догматична, не догматична по формулировкам, понимаете? Догматы требуют формулировки. Идея воздушных посмертных мытарств формулировок не имеет специальных. Но идея сама по себе крайне проста, что человеческая жизнь не нарушает непрерывности. Если человек, грубо говоря, в течение своей земной жизни двигался вниз, дальше наступил момент его смерти, то это движение продолжается. Если он имел общение с бесовскими силами в земной жизни, то по какой причине считать, что эти бесовские силы его оставят после земной жизни? А ему как-то с ним контактировать, что-то будут от него требовать, или как-то на него воздействовать. Если же он был свободен или сравнительно свободен, почти свободен от воздействия бесовских сил, значит, после его прихождения в инобытие, эти бесовские силы будут иметь на него гораздо меньшее воздействие. Вот вам и есть вот эти посмертные мытарства. Вот они точно, так сказать, реализуются именно в такой форме.
У нас программа «Светлый вечер», а хочется спросить, и точнее даже, знаете, что поговорить вот о чем. Слушают нас люди, да и сами мы задумываемся, и вот понимаем, что впереди смерть, там потом страшный суд. Вот чего мне будет вообще? Здесь я нахамил, тут я надерзил, тут я, извините за выражение, стибрил что-то там, да, и так далее.
Верните.
И так далее. И тут еще и страшный суд. И вообще, просто беспросветная какая-то тьма и мгла. Есть у грешника какая-то надежда, что, может быть, его могут оправдать, кто-то может защитить, попросить за него. Или все вот это безнадега.
Картину, которую вы изобразили, она разумна, да, рациональна. Но в ней важный элемент отсутствует, как автомобиль без двигателя или без колес. Этот двигатель и колеса – это наше покаяние. Если вы говорите, я что-то украл, священнику достаточно часто приходится с этим сталкиваться на исповеди. Я согрешил. Исправьте. Что вы можете? Принесите плоды покаяния. Вы видите, что вы плохо поступили? Есть возможность, исправьте, что можете. Но не всегда возможно. Прекрасно с вами понимаю, разнообразие человеческих греховных поступков настолько велико, что не всегда можно прямые плоды покаять. Вот я у вас утащил 20 рублей, я вам их отдал. Забыл отдать долг. Часто ответить на практический вопрос. У меня я взял долг, не отдал. Не отдали? А вы знаете как? Да, отдайте ему. Я ему должен 1000 рублей, у меня таких денег нет. Отдайте 500, отдайте 200. Скажите, потом остальное верну.
Не знаешь, ты отдай в детский дом там.
Именно так. Бывало, у меня украли, вилки из ресторана украли. Был на исповеди. Украл я вилки из ресторана, грешен. Что мне делать? Ресторан давно уже не существует. Что делать с вилками? Смешно, да? Доходят какие-то варианты. Так вот, этот факт возможности покаяния, он существует всегда. Покаяние, плоды покаяния – это, конечно, замечательно, не всегда даже плоды можно принести. Пример тому, конечно, разбойник на кресте. Разбойник на кресте. У него никаких плодов покаяния принести не мог, кроме слов раскаяния, защиты. Он ведь защитил Спасителя от своего приятеля, можно так выразиться, подельника, который его ругал, сквернословил, его поносил. А тот ему говорит, оставь его в покое. Он безгрешен, мы принимаем наше наказание по нашим делам. И вот это его движение души, это его состояние души было дорогой, которая открылась ему для «Днесь будешь и со мной в раю», сказал ему спасибо.
Мы продолжим готовиться к Великому посту вместе с отцом Макарием Маркишем, руководителем отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Через минуту здесь, в этой студии, я Алексей Пичугин.
Я Владимир Емельянов.
Светлый вечер. На радио «Вера».